Итак, у нас сегодня шаббат. Шаббат, который выпал на дни праздника Суккот. И обычно в шаббат, который называется Холь Амоэд Суккот, Тору не изучают. У нас осталась еще одна недельная глава Ваэзот Абраха, и мы ее будем читать именно в восьмой день праздника Суккот. И в этот же день начнем читать книгу Берешит. Этим самым подчеркивая непрерывность вот этого нашего духовного пути в полноту возраста Машиаха. И мы уже много говорили о заповедях праздника Суккот, и мы помним, что одна из этих заповедей повелевает нам радоваться во все дни праздника Суккот. И у кого-то может возникнуть вопрос, а где взять вот этот источник радости, если вокруг столько горя, столько скорби, страданий? И ответ прост – этот источник радости находится внутри человека. И весь вопрос в том, как добраться до этого источника и открыть его. Если сложить все заповеди Суккот вместе, то можно сказать, что праздник Суккот для каждого человека, ставшего на путь Привечного, на путь Адоная, это, по сути, итог пройденного пути. Это время принесения плодов Духа, как написано у Галатов. Апостол Павел в послании Галатов пишет, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет суда». И мы понимаем, что вот эти плоды Духа, они являются свидетельством или результатом познания Слова Всевышнего, когда Слово Всевышнего уже стало мыслями души человека, земной составляющей души человека. Вот эта новая природа в человеке, суть которой Хамашиах Иешуа, живущая внутри нас, она и является источником вот этой радости. И вот когда так понимаешь суть этой радости, то тогда становятся понятными слова Иешуа, которые он сказал своим ученикам перед тем, как ему предстояло пройти последнее испытание, взойти на стойку казни. Иоанна, 15 глава, 10-11 стих, Иешуа говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Другими словами, Иешуа говорит своим ученикам, что источник его радости в нас именно от него, живущего в нас. И вот чтобы нам открыть этот источник, говорит Иешуа, нам нужно пребывать в любви самого Иешуа Машиаха и в любви его Отца. И для этого нужно соблюдать его заповеди. И кто-то скажет, а какие? Ну, можно сказать, первую из всех, Шма Израиль Адонай Элохейну Адонай Эхад, которая состоит из двух наибольших, люби Всевышнего и люби ближнего, как самого себя, которые, в свою очередь, состоят из 613 заповедей, которые раскрывают учение Всевышнего о свете Тора, который он дает через Моше. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что источником радости у нас должна являться не плотская радость, которую испытывает душевный человек, когда получает что-то желаемое для своей плоти, а как раз наоборот, когда человек, проходя через страдания, обретает внутрь себя премудрость Всевышнего и начинает являть плоды Духа, вот именно эту любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И когда начинаешь об этом думать и читаешь Тору, заповеди о празднике Суккот, то в 13 стихе 5 книги Моше, 16 глава, мы как раз и видим, что Тора именно об этом и говорит, что вы радоваться будете именно в то время, когда соберете с места, где молотят хлеб, хлеб и внесете в хранилище, и с того места, где выжимают сок из винограда, и внесете в хранилище. Вот именно это будет источником вот той радости, которой вы будете радоваться весь праздник Суккот. Вот смотрите, как написано. Второзаконие, Дворим, 16 глава, 13 стих. «Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и с точила твоего». Ну, гумно – это и есть площадка для молотьбы хлебного зерна, выросшего из земли. То есть речь идет о хлебе, сошедшем с неба, если говорить духовно, о Слове Всевышнего, которое посеяно в нашей душе, суть земля. И это слово проросло в нашей душе. Так вот, после того, как это слово проросло, его нужно собрать, вымолотить. И это такая процедура не очень приятная для души человека, да, вымолотить этот хлеб. А потом еще просеять, отделить плевелы от чистого зерна и все это убрать в хранилище. И вот это уже суть нового творения у нас. И также, когда уберем с точила собранный урожай винограда, а виноград – это же и есть плоды духа. А точило – это место, где собирают виноград и там выдавливают из него сок. И эта суть все вместе свидетельство новой природы у нас. И эта природа уже является через наши поступки в этом мире. И вот именно свет Всевышнего через эти наши поступки светит вот этими плодами духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И именно так ученики Иешуа Амашеха становятся светом этому миру. И мы видим, что для нашей земной составляющей души вот этот процесс уборки урожая в хранилище с гумна и с точила не очень приятный и радостный, поскольку этот урожай будут вымолачивать, просеивать, выдавливать из него сок. Согласитесь, это больно. Но в результате будет новая природа и радость у нас. Так дальше и написано в уставе праздника Суккот. И веселитесь в праздник твой. Это дальше, 14 стих, 16 глава книги Дворим. «И веселись в праздник твой, и ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». То есть мы видим, что эта радость относится ко всем домочадцам твоим. То есть все живущие в твоем доме должны идти вот этим путем привечного, путем Адоная, Хитхалех Лепанай Ваегех Тамим, чтобы приносить этот урожай, собирать его и приготавливать его, и потом складывать в житницы, в кладовые, суть новая природа. И тогда вот это веселье, оно как раз объединяет всех. Всех новая природа, природа Машеха соединяет в тело Машеха. И именно таким образом мы строим для себя кущи. Помните, мы говорили, что кущи, так Раши говорит, это сияние славы Всевышнего, которым Всевышний облёк сынов Израиля, когда они только вышли из Египта, и первая стоянка была Суккот. Ну, а для нас это сияние славы Всевышнего на каждом из нас, которое, как я говорил выше, светит вот через эти плоды Духа. И это результат того, что в обители, в Иешуа Машеяхе, Всевышний воцарился в наших сердцах. И, по сути, это именно тот свет славы Всевышнего, который светил через Адам Ришона в день его сотворения. И также это то сияние славы Всевышнего, которым светилось лицо Маше, когда он спустился с горы Хариф в день Йом-Кипур со вторыми скрижалями. И также это тот же свет, в который преобразились одежды Иешуа на горе Преображения. И, по сути, это суть вот этих брачных одежд, в которые мы должны облечься, идя на брачный пир Агнца. Вот так все вместе. Видите, и все это праздник Суккот, все это заповедь о кущах, о четырех видах растений, о радости, о возлиянии воды и вина на жертвенник. Мы об этом во всем говорили. Так вот, когда в человеке открывается этот источник света, то именно вот этот источник является и источником радости, который уже не зависит вот от тех скорбей и страданий, через которые выпало на долю человека проходить в этом мире. И об этом Иешуа говорит так, там же дальше в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 21 стих, смотрите. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Так вот, если говорить в контексте праздника Суккот, как в духовном итоге нашего пути, то женщина – это и есть наша земная составляющая души, которая зачала внутри себя от Слова Всевышнего новый плод, вырастила его там внутри, и вот наступило время его рождения, она терпит скорби, ей приходится проходить через страдания, умирать для себя. Но когда уже младенец рождается, то есть суть вот этой новой природы души человека, то человек уже забывает об этих страданиях, через которые ему нужно было проходить, чтобы родить этого человека с большой буквы по образу и подобию Сына Всевышнего в своей душе. И об этом Йешуа говорит в следующем стихе, здесь же, Иоанна 16 глава, 22 стих. Смотрите. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Действительно, вот эту радость от Машиаха, живущего у нас, уже никто не может отнять, потому что она внутри нас. И именно от него, живущего у нас, вот эта любовь, милосердие, доброта, шалом. Так вот, именно заповедь о служении Всевышнему в радости является одной из основных заповедей, свидетельствующих о том, что человек освободился от египетского рабства. И если посмотреть книгу Дворим, 28 главу, там, где благословение и проклятие, то мы начинаем понимать, почему Всевышний так строг к тем, кто отказывается от этого пути в свободу сынов Всевышнего, то есть вот в эту радость совершенную. И об этом в книге Дворим, 28 глава, 47-48 стих, написано так, смотрите. «За то, что ты не служил привечному всесильному твоему с весельем и радостью сердца, а мы теперь понимаем, что для этого надо, это же не плотская радость и не плотское веселье, это надо идти путем умирания для себя». При изобилии всего. То есть Всевышний все для этого тебе дал. Вот если в тебе нет этой радости, идущей изнутри, и ты не идешь этим путем, чтобы достичь этого, то будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Привечный, в голоде, и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. То есть мы уже как-то говорили. Это глава Ницавим мы читали. Если мы вошли в завет со Всевышним, то у нас уже нет другого пути, кроме как идти путем Адоная. Пусть сначала мы будем рабами Всевышнего, как Яков. Может быть, что-то мы не хотим исполнять, нам это не очень удобно. Но мы заставляем себя. И вот это суть раба Всевышнего. Он послушен воле Небесного Отца. Но это еще не стало его внутренней природой. Но потом проходит какое-то время, и эта заповедь входит уже внутрь человека, он ее с радостью делает, потому что она стала частью его естества. И таким образом из рабов мы становимся сыновьями. И мы видим, что это путь не только для нас, как мы читали в главе Ницавим, но и для детей наших, и для всех наших потомков нет других вариантов. Или ты выбираешь жизнь, ты выбираешь жить в завете, или же смерть. И вот когда начинаешь понимать важность заповеди радоваться в праздник Суккот, то возникает вопрос, а как может быть связана с этой радостью книга Коэлет? Ну, на греческом книга Экклезиаста. Коэлет. Коэлет с иврита – это созывающая, проповедующая. На греческом, значит, перевели как Экклезиаст и означает в переводе на русский – проповедника, который проповедует в общине, в собрании. То есть, человек, который учит народ пути Всевышнего в собрании людей. Так вот, возникает вопрос. Те, кто читал книгу Коэлет, ну, первое впечатление, думаю, вы согласитесь со мной, как бы не очень радостная книга, да? И поэтому возникает вопрос, почему мудрецы вот постановили читать эту книгу именно в дни праздника Суккот? Ну, если бы постановили читать книгу Коэлет, ну, например, «10 дней трепета», то как-то было бы более понятно. И поэтому вопрос остается, почему именно в праздник Суккот? Как книга Коэлет может быть связана с радостью? Ну, о том, откуда радость, мы специально вот в первой части этой проповеди поговорили. Так вот, как книга Коэлет может быть связана с радостью? Ну, я думаю, что все знают, что автор этой книги – это царь Соломон, сын Давида. Ну, собственно, об этом написано в начале самой книги, в первом стихе. Экклезиаст, первая глава, Коэлет, первая глава, первый стих. Слова Коэлета, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Слова Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Понятно, что речь идет о царе Соломоне, потому что именно он был царем в Иерусалиме, и он был сыном Давида. Другие сыновья Давида не были царями в Иерусалиме. Ну, думаю, что все согласны со мной, все понимают. Но, наверное, немногие знают, что эту книгу царь Соломон написал именно в последние годы своего царства. Именно после того, как бедствие, которое послал Всевышний Соломону в наказание за увлечение его идолопоклонством со всеми его последствиями, которые, в общем-то, привели в чувство царя Соломона, отрезвили его и в итоге привели к истинному раскаянию. Вот в книге «Экклезиаст» мы это увидим. Увидим то, что Соломон в конце своей жизни раскаялся вот в этом своем идолопоклонстве и в прежней греховной жизни. И как результат, вот плодом вот этого покаяния царя Соломона и стала книга «Экклезиаста». Вот когда я начал размышлять о книге «Экклезиаста», я долго думал, о чем мы сегодня будем говорить. Как бы хотелось говорить о последней недельной главе, но я понимал, что это как бы нарушение устава праздника, поскольку шаббат, который выпадает на праздники Песах и Суккот, Тору не изучают. Ну и вот, читая «Экклезиаста», я вдруг начал думать, а почему? Вот именно «Экклезиаста» вроде читаешь, особой радости там не находишь. То есть, это говорит о том, что нет понимания этой книги. И мне хотелось глубже разобраться с этим, потому что я понимаю, что радость-то идет не от плотских удовольствий, а от Машиаха, живущего во мне. И я думаю, как же книга «Экклезиаст» может вот способствовать этой радости? Так вот, когда начинаешь так смотреть на книгу «Экклезиаста», то начинаешь понимать, что вот здесь, в этой книге, сам царь-экклезиаст начинает ее с самообличения. То есть, он начинает с того, что обличает себя в том, что позволил себе увлечься различными благами этой жизни, забыв истинного Всевышнего, то есть не поставив его на первое место. И вот после всех своих тщательных усилий, работ, стремлений найти себе удовольствие как бы в различных сферах земного существования человека, он приходит к выводу, что на земле вне Всевышнего и благочестивой добродетельной жизни, которая ведет к нему, все оно ничтожно, мучительно, наполнено страданиями и бессмысленно. И вот, наученный опытом своей жизни, царь Соломон как раз и решает, вот как свидетельство своего раскаяния, запечатлеть вот все свои откровения в книге Кагелет, чтобы предостеречь каждого человека, приходящего в этот мир, вот от того, чему большая часть людей посвящает всю свою жизнь в этом мире. Вот этим суетным исканием цели жизни своей в том, ну, в чем пытался найти удовольствие для себя Соломон. Соломон в конечном итоге пришел к пониманию того, что без добродетельной жизни, основанной на вере во Всевышнего, человек, в общем-то, не может стать счастливым на земле. То есть, радость – это признак счастья человека, живущего в этом мире. И вот «Экклезиаст», опробовав все, что он хотел попробовать, думал, что это принесет ему радость и счастье, он удостоверился, что без Всевышнего все это не имеет смысла, все это суета. И вот, когда внимательно начинаешь читать эту книгу, начинаешь понимать, что царь Соломон в этой книге подробно разбирает все те препятствия, которые встречаются на жизненном пути человека в этом мире. И дает советы для того, чтобы эти советы помогли людям преодолеть вот эти препятствия, чтобы не уклониться от этого истинного пути. Начало книги, ее первые 12 стихов, раскрывают главную мысль всей книги. А именно о суетности и бесплодности всего существующего вне Творца. И по сути это утверждение основано на первой всех заповеди. «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». А эта заповедь учит нас тому, что во всем видимом и невидимом мире нет ничего, кроме Него. Все им живет и движется и существует. И поэтому, если кто-то в этом мире, имея жизнь, отвергает себя от источника этой жизни, то на самом деле вся эта его жизнь, она всего лишь пар, явившийся на короткое время. Дело в том, что на иврите, вот то, что у нас переведено словом «суета», это слово «гевель» и означает пустота, тщета, напраслина, дуновение, дыхание. То есть, что-то такое мимолетное, кратковременное, как пар. Вот зимой, когда выходишь в мороз на улицу, выдохнул воздух, и он превращается в пар. И ты видишь, что вот он был, и его нет. Вот это вот то, что переведено как суета. Да на самом деле гевель, дуновение дыхания чхита напрасно. То есть это такое мимолетное, вообще не имеющее никакой ценности. И дальше Соломон говорит, что вот все физические процессы, происходящие в этом мире, по сути, они являются однообразным, постоянным круговращением. И если присмотреться, то можно увидеть, что от этого постоянного, неизменного круговращения не происходит никакого поступательного движения вперед, не происходит никакого совершенствования, и ничего не прибавляется в отношении качества вот тех действующих сил, которые участвуют в этих процессах. Ни в количественном, ни в качественном виде. А по сути это относится и к самому человеку со всеми его трудами, которыми он трудится под солнцем. Вот давайте, я сейчас прочитаю с 3 по 10 стих, вот с этими как бы предварительными пониманиями, которые я только что привел. Смотрите, Экклезиаст, 1 глава, с 3 стиха. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Вопрос. Род проходит, род приходит, а земля пребывает вовек. То есть, род за родом кружится, кружится, так же, как листья каждый год весной появляются на деревьях. Это род для дерева этого года. Осенью они опадают, проходит зима, следующей весной опять листья. И вот так живет дерево. То же самое человек. Род за родом приходит, уходит, а земля пребывает вовек. Так же и солнце. Солнце восходит, солнце заходит, спешит к месту своему, где оно восходит. А по сути, постоянное круговращение, ничего ведь не меняется. Оно все время так движется, не меняет свою траекторию. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем. И возвращается ветер на круги свои, видите, да? То есть он не берется ниоткуда. Вот он там сейчас в Америке прошел ураган, он сейчас пойдет через океан и придет потом в Азию, и там дальше будем смотреть, куда он пойдет. То же самое реки, смотрите. Все реки текут в море, но море не переполняется. Казалось бы, вот вы ванну набираете, наступает такой момент, когда эта вода, которая из крана течет, она должна была бы потечь через край. Но у ванны есть такое предохранительное отверстие, когда до этого уровня вода набирается, она как бы стекает, а течет к тому месту, откуда реки текут. То есть реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Опять круговорот. Дальше про человека. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытиться око зрением, не наполниться ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Опять круговорот. И никакого прибавления, ни качественного, ни количественного. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. То есть, вот какой-то качественный скачок. Но это уже было в веках бывших прежде нас, пишет Экклезиаст. То есть, складывая все вместе, Соломон предупреждает человека, что если весь смысл его жизни именно в его физическом труде, цель которого – удовлетворение своих плотских желаний, то его жизнь подлежит забвению и через это как бы уничтожается, делая напрасным все труды человека. А дальше царь Соломон дает подсказку человеку, как бы давая направление его главным усилиям в этом мире, которые, собственно, и могут помочь ему подняться выше вот этого однообразного круговорота суеты этого мира, то есть прибавить и качественно, и количественно. И это Экклезиаст 6 глава 7 стих. Написано, все труды человека для рта его. То есть речь идет о плотском человеке. А душа, нефеш, именно нефеш там стоит, то есть земная составляющая души человека. А нефеш его не насыщается. То есть, по сути, труды человека, они должны быть не только для рта его, да? То есть, тело, витамины дать, энергию какую-то дать, чтобы тело могло двигаться. Это надо. Но при этом, Экклезиаст говорит, нефеш. Нефеш в приоритете. Ты должен заботиться о том, чтобы твоя нефеш была сыта. То есть, человек должен трудиться, чтобы насытить свой род. Но во всем этом труде главный акцент он должен сделать именно на то, чтобы насытить свою нефеш. Вопрос: а чем? А как? А из того, что мы говорили уже выше, становится понятно, что единственное, что может насытить нефеш, земную составляющую человеческой души, это и есть слово Всевышнего, которое должно стать мыслями души этого человека. И, по сути, именно вот эта насытившаяся душа, суть уже новая природа души человека по образу и подобию Сына Всевышнего, она как раз и сделает осмысленность жизни человека в этом мире. То есть, в итоге он не напрасно пришел в этот мир, поскольку он преодолел суетность этого мира и поднялся на новый уровень. То есть, прибавил качественно, поднялся на небесный уровень своей души. Именно об этом пути преодоления суетности жизни в этом мире нам пишет и апостол Петр. 1 Петра, 1 глава, 17 стих, смотрите. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Видите, суетная жизнь – это как раз вот этот эвель, вот это дуновение, вот этот пар, который исчезает просто, как будто и не был. И это то, что предано нам от отцов, от Адама, с тех пор, как грех вошел в мир, с тех пор, как закрылись вот эти духовные глаза. Так вот, Павел говорит, что мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Чем? Драгоценную кровью Машиаха, как непорочного чистого агнца. То есть, через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха. Действительно, через веру в Иешуа Машиаха, который взял на себя все наши грехи, как раз и открываются наши духовные глаза. Приходит рождение свыше, и дальше Петр об этом говорит. Предназначенного еще прежде создания мира. То есть, у Всевышнего замысела мы видим, что жертва Машиаха была предназначена еще прежде создания мира. То есть, когда слышишь, что римское христианство обвиняет евреев в том, что они распяли нашего Господа, негодяи, да, то я понимаю, что это просто от непрочитанных писаний, от непонимания замысла Всевышнего, от непонимания пути, который должен проходить человек в этом мире. Поэтому Всевышний посылает своего Сына, чтобы уже разорвав вот эту власть греховной плоти в человеке, уже под водительством Машиаха Иешуа выходить вот на этот новый уровень качественной души человека, вырваться из этого гевеля, из этой суеты. «Но явившийся в последние времена для вас, уверовавших через него во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы и вы имели веру и упование на Всевышнего». И дальше как происходит вот это качественное преобразование нашей души, насыщение нашей души, я бы сказал, нефеш? «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные». Не от тленного семени, то есть не от семени, которое папа посеял в маму, да, но от нетленного семени, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, которое приняла наша земная душа и которое возродилось там через веру искупительную жертву Иешуа Машиаха. По сути, это семя было изначально, уже при сотворении Адама, когда Всевышний вдунул дыхание жизни в Адама, когда сотворил его из праха земного. Вот здесь, в этом тексте Петра, мы видим, как происходит вот этот процесс насыщения человеческой души, нефеш, через возрождение в ней Слова Всевышнего и очищение души от всего, что не соответствует истине Всевышнего, через послушание истине Духом Амашиаха. В конечном итоге все это должно привести нас к нелицемерной, божественной любви в человеке, которая включает в себя, сейчас мы прочитаем Коринфянам 13 главу 1 послания, любовь, долготерпение, милосердие. Прочитаю 1 Коринфянам 13 глава 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот такие мысли должны уже быть в нашей земной составляющей души. И это суть того света, который будет светить через нас. Когда какое-то раздражение, какое-то недовольство, даже маленькая тень вдруг пробегает, все, этот свет закрывается. И человек, с которым ты разговариваешь, он это чувствует в своем духе. Поэтому для того, чтобы быть светом этому миру, от этого всего надо очистить свою душу через послушание истине. Заканчивает свою книгу Когелет однозначным выводом. 12 глава, 13-14 стих. Он пишет. Выслушаем сущность всего. Бойся всесильного и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Действительно все, потому что иначе ты просто в прах возвратишься, и никто о тебе никогда не вспомнит. А через любовь ко Всевышнему и через его заповеди ты можешь вырваться из этого круговорота постоянного, однообразного, из этой суеты и подняться на небесный уровень. Ибо всякое дело всесильный приведет на суд. И все тайное тоже приведет на суд, хорошее оно или плохое. Вот читая эти строки, как раз и начинаешь понимать глубину раскаяния самого царя Соломона в конце своей жизни, после всего того идолопоклонства, которое он допустил в свою жизнь. И именно в этом радость царя Соломона. Вот здесь начинаешь понимать, почему мудрецы порекомендовали читать во все дни праздника Суккот книгу Когелет. У Ишаягу, 57 глава, 15 стих, написано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и это понятно, а также с сокрушенными и смиренными духом». То есть, это вот состояние раскаяния, которое мы сейчас видим у Соломона. «Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И когда Всевышний живет в человеке, вот, чтобы его оживлять, то вот эта радость и любовь самого Всевышнего, она как раз и является источником этой радости, которая приходит ему через покаяние и соединение с Творцом. Когда человек дает себе место Всевышнему через принятие Иешуа Машиаха. Вот именно поэтому мудрецы Торы постановили читать книгу Когелет в праздник Суккот. Чтобы всякий, читающий в эти дни книгу Когелет, мог правильно расставить приоритеты в своей жизни. И вот в контексте этих приоритетов расскажу одну историю, которую я услышал на этой неделе на просторах интернета. Там эта история о мудром дедушке и осле. Как притча. Она начинается с рассказа о деревушке, где жил осел, который, несмотря на то, что был всего лишь вьючным животным, проживал жизнь полную уроков, и рядом с ним был его верный спутник и наставник, мудрый дедушка. Ну, пусть простят меня авторы этой притчи за то, что я переиначил, переделал. Ну, когда я слушал эту притчу, те уроки, которые предлагала эта притча, очень касались моего сердца. И я в этой притче увидел, вот в этих уроках, именно вот этот путь, который мы проходим в этом мире, так же, как Экклезиаст, предупреждает нас. Вот и это будет. Но что для тебя самое важное, это вот, чтобы ты во всякой ситуации находил радость и возможность благодарить Всевышнего за все, что у тебя есть. Так вот, прошу прощения у автора этой притчи за то, что я ее переделал. Дело в том, что когда я слушал эту притчу, я сразу вот за этим мудрым дедушкой увидел премудрость Всевышнего, суть о Машиах, Сын Всевышнего, которого Всевышний посылает нам, чтобы помочь нам пройти этот жизненный путь не напрасно, чтобы в конце жизни не уйти в никуда, а чтобы подняться на новое небо и на новую землю. Так вот, мудрый дедушка, который все время руководил ослом, это премудрость Всевышнего. А вы помните, осел на иврите – это однокоренное слово с материальным. То есть, для меня это как бы соединилось в моем восприятии именно с нефеш, с земной составляющей души человека. То есть, в итоге здесь полнота человека. Премудрость Всевышнего – небесная составляющая. И вот этот осел – это земная составляющая души человека. Ну вот это как бы я дал понимание этих переделок, которые я внес в эту притчу. То, как я воспринял эту притчу в своем восприятии. Как раз в этой притче вначале было сказано такое слово. Для многих это был просто осел. А для мудрого человека, который смотрел на этого осла, этот осел был отражением нашей жизни, зеркалом нашего существования. Вот я уже когда это услышал, я понял, что эта притча, она очень-очень нужна нам сегодня. Так вот, осел носил дрова, еду, иногда разочарование, огорчение от своей тяжелой однообразной жизни. Но премудрость ему всегда говорила: нас определяет не тяжесть груза, который мы несем, но то, как мы несем этот груз. И из этого осел учил для себя, что его каждый прожитый день – это не о цели того, что он должен достичь в этом мире, а о том, как проходить каждый шаг в этом дне, который надо делать с терпением и благодарностью. Помните, Иешуа говорит: не заботьтесь о завтрашнем дне. Достаточно для каждого заботы о сегодняшнем дне, чтобы оставаться в шаломе Всевышнего. Завтрашний сам будет заботиться о себе. И вот этот урок, то, что премудрость говорит ослу, что нас определяет не тяжесть груза, который мы несем, а то, как мы его несем. Вот этот урок заставляет уже нас задуматься. Сколько раз в жизни, в своей жизни, мы сосредоточены на тех тяжестях, которые мы несем. И при этом забываем ценить сам этот путь и благодарить за него. Дальше премудрость учила осла не гоняться за роскошью, но уметь находить богатство в самых простых моментах. Пока многие жаловались на скудный урожай, на плохую погоду, премудрость учила осла благодарить за дождь, который проливает небесный Отец на землю, и за солнце, которое согревает человека и наполняет силой посеянной в земле. И через это осел начинал учиться тому, что благодарность, оказывается, является универсальным ключом, который может решить любую ситуацию. Однажды осел, работая в поле, споткнулся о камень и в раздражении попытался отбросить этот камень в сторону, но премудрость остановила его, сказав: иногда то, что заставляет нас спотыкаться, учит нас остановиться и задуматься. И в этот момент осел понял, что даже препятствия имеют свою ценность в нашей жизни, и что в каждом даже маленьком событии в нашей жизни сокрыта великая мудрость. И этот эпизод в жизни осла заставляет нас задуматься о том, как часто мы не видим в своей жизни ценность вот этих мелочей. Почему не видим? Потому что слишком заняты своими жалобами на проблемы. Премудрость, глядя на тяжелую работу осла, которая истощала его организм, продолжала учить его, говоря: даже в самые трудные моменты у тебя всегда есть возможность за что поблагодарить Творца. Жизнь не всегда идет по плану, который мы себе представляем. И был день, когда осел упал в заброшенный колодец. В отчаянии он пытался выбраться, но казалось, чем больше он старался, тем глубже оказывался. И жители этой деревни начали забрасывать его землей, считая, что надежды на спасение осла больше нет. Но премудрость в этот момент прошептала ему: не отчаивайся. Используй то, что бросают на тебя, чтобы подняться. Осел понял эту мысль. И с каждой лопатой земли, что падала на осла, он стряхивал ее с себя и наступал на нее. И таким образом поднимался все выше и выше, и постепенно он выбрался из колодца. И из этого мы учим уже для себя очень важный урок. Когда жизнь испытывает нас, именно эти испытания выявляют нашу истинную божественную природу, его силу в нас. И осел научился тому, что даже когда все кажется потерянным, всегда есть шанс изменить ситуацию. Сколько раз человек позволяет трудностям похоронить его? вместо того, чтобы использовать эти трудности как ступени для подъема. В итоге премудрость учит нас тому, что любая трудность, которая приходит в нашу жизнь, несет в себе огромный подарок. Также премудрость учит нас тому, что за каждой трудностью стоит урок, который ожидает, когда его усвоят. То есть очень важно, проходя через трудности, правильно усваивать уроки, которым Всевышний хочет нас научить, проводя через эти трудности. Однажды осел отказался идти по сложной и полной колючек дороге. Но премудрость терпеливо заставляла проходить по этому пути снова и снова, до тех пор, пока тот не понял, что избегать шипов – это только продлевает боль. Лучше было для него вот этот сложный путь сразу выйти и пройти, и выйти с другой стороны уже более сильно. И вот это заставляет нас задуматься, превращаем ли мы свои проблемы в возможности для роста или просто пытаемся обойти их. Жизненный путь человека связан со взлетами и падениями. И все это время премудрость учила осла, что благодарность – это не просто ответ на хорошие моменты в его жизни, а это ежедневная практика, особенно в трудные времена, когда прожитый день и каждый трудный момент в нашей жизни, каждая тяжелая ноша, каждый изнурительный день – все это было частью одного более большого цикла, который ведет нас в полноту возраста Машеха. И на этом пути благодарность становится теми очками, которые мы одеваем на глаза, глядя через которые у человека полностью меняется взгляд на мир. И дело было не в том, что он делал, а дело было в том, как он относился к тому, что он делал. И эта мысль заставляет нас задуматься, что если бы мы воспринимали благодарность не просто как слово, а как ежедневную практику, то мы бы увидели, что эта благодарность преображает наше восприятие мира и всего, что приходит в нашу жизнь. Пока многие люди вокруг этого осла мечтали о богатстве, достижениях, премудрость учила осла, что истинное богатство заключается в простоте. Человек, наполненный премудростью, живет скромно. Живет тем, что дает земля, и тем малым, что он может заработать, трудясь своими руками. И в жизни такого человека есть тихая красота, которую люди, живущие вокруг, озабоченные вот этими своими погонями о богатстве и достижениях, такие люди не могут этого рассмотреть. Премудрость нас учит, что пока люди гонятся за тем, чего у них нет, предпочтительно, то есть гораздо правильнее, заботиться о том, что у нас уже есть. И сюда следует отнести не только материальные вещи, но в первую очередь наших близких, наших родителей, наших жен, наших мужей, наших детей, внуков, правнуков. И это урок о том, чтобы нам научиться довольствоваться тем, что у нас есть, и быть благодарным за это. Апостол Павел говорит в Филиппийцах 4:11. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Очень важно научиться быть довольным тем, что у тебя есть, быть благодарным за это и заботиться о том, что у тебя уже есть, а не гоняться за тем, чего у тебя нет. В заключение возвращаюсь к книге Коэлета. Когда читаешь эту книгу, начинаешь понимать, что главная причина господства зла в этом мире и тех страданий, через которые проходит человек, это вот то нечестие и та глупость, которые преобладают в людях сравнительно с премудростью и благочестием, которые должны были бы быть в них. И виной тому является тот грех, который пришел в этот мир, который заставил человека усомниться в важности заповеди Всевышнего. Хотя, как мы видим в Писаниях, в самом начале Всевышний сотворил человека праведным и невинным. Это Экклезиаст 7 глава 29 стих написано: «Только это я нашел, что Всесильный сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Таким образом, будет несправедливо обвинять Всевышнего в существующем непорядке в жизни людей. То есть, часто можно слышать, куда Бог смотрит, почему Он допускает вот такие скорби и страдания. Мы видим, что это все из-за глупости и нечести людей, которые отвергли истину Всевышнего, справедливый суд Всевышнего. Вот именно нарушение правосудия Всевышнего и приносит в жизнь людей тягости, вот эту ненормальность, вот эти бедствия. И когда мы смотрим Писание, мы видим, что все это будет продолжаться до того дня, когда наступит время суда Всевышнего. И об этом Экклезиаст говорит в 8 главе, 11 стих. И дальше. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся всесильного, который благоговеет пред лицом его». Это Соловьёв говорит в конце своей жизни. «А нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед всесильным». Гевель. На одно мгновение. И нет. Именно после суда Всевышнего наступит время торжества добра и справедливости. И это будет временем воцарения праведности Всевышнего в этом мире. И Соломон говорит, что до наступления этого времени по-любому в жизни праведников будет много незаслуженных страданий. А когда мы читаем апостола Петра, 2 главу, мы видим, что Всевышнему как раз благоугодны незаслуженные страдания, которые приходят в жизнь верующих людей. Так вот, Когелет говорит, что и эти незаслуженные страдания, в конечном итоге, это тоже проходящее, это гевель, суета. То есть для праведника главное во всех трудах, которые он делает под солнцем, не фокусироваться на этих страданиях, как на непосильной нож, а благодарить и радоваться во всех трудах, которые делает он под солнцем. И это самое лучшее, что он может делать во все дни жизни его в этом мире. Соломон так и говорит: «Есть, пить и веселиться». Это 8 глава Экклезиаста, 14-15 стих написано: «Есть и такая суета на земле, гевель, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых». А по сути это и есть незаслуженное страдание. А с нечестивыми бывает то, чего заслужили бы дела праведника. Но мудрецы говорят, что Всевышний воздает нечестивым за все их хорошие поступки в этом мире, чтобы когда они придут туда, чтобы осталось только наказание. А для праведника как раз все наоборот. И сказал я: и это суета, и это гевель. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему всесильный под солнцем. То есть, во все дни жизни имеется в виду не только жизнь в этом мире, но и в грядущем. А под солнцем мы подразумеваем самого Машеха, Сына Всевышнего, солнце правды. А еда и питье, о которых говорит Когелет, это не только пища для рта, но в первую очередь это пища, которая насыщает душу. Поэтому и я закончу это обращение к вам и ко всем, кто будет слушать, этими словами Когелета: «И похвалил я веселье, потому что нет ничего лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. И это сопровождает его в трудах его во все дни жизни его». Радостного всему народу Всевышнего праздника Суккот. Хаг Суккот Самаях.